Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. 82 человека погибли и более 1000 получили ранения в результате беспорядков, вспыхнувших на уходящей неделе на юге Киргизии. Сегодня вступает в силу генеральный план развития и реконструкции Москвы до 2025 года. Виктор Черкесов освобожден от должности руководителя Федерального агентства России по поставкам вооружения. На том же месте почти через год открытие черкизовского рынка в Москве. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, обзор российских еженедельников, экономическая панорама уходящей недели, новости науки, традиционная воскресная рубрика «Моя неделя». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». По последним данным, в результате межэтнического конфликта на юге Киргизии погибли 82 человека и более 1000 получили ранения. Сегодня с утра поступают сообщения о возобновившихся столкновениях в городе Ош. О ситуации в стране наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Несмотря на введение в южных регионах комендантского часа, в Ошской и Джалабадской областях продолжаются массовые беспорядки, сообщают в комендатуре на юге Киргизии. По словам очевидцев, неизвестные группы из машин с тонированными стеклами открывают огонь на поражение как в отношении киргизов, так и узбеков. Эти люди хорошо организованы и вооружены. Очевидно, что все они не местные жители и выискивают дома узбеков. В воскресенье, как сообщают правозащитники, в Оше и Джалабаде продолжаются погромы и поджоги. Всюду лежат трупы, медики уже не справляются с большим объемом работ и уже сами боятся выезжать на вызовы, так как бесчинствующие молодчики нападают и крушат кареты скорой помощи. В самом Бишкеке также обостряется обстановка. На центральную площадь стекаются агрессивно настроенные молодые люди с требованием к властям выдать им оружие, чтобы, по их словам, защитить мирное население на юге республики. А в Министерстве обороны началась кампания по мобилизации граждан, чтобы отправить добровольцев и тех, кто в запасе военно обязанных на юг республики для скорейшей стабилизации обстановки. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Столкновение на юге Киргизии называют внутренним конфликтом страны, разрешить который, вполне вероятно, Киргизия самостоятельно не сможет. Однако Россия отказала в военной помощи, а США и страны Евросоюза пока обходятся призывами к скорейшему восстановлению мира в стране. Кто бы мог стать военным посредником в разрешении конфликта в Киргизии? Вот что думает по этому поводу директор Центра Балканских, Кавказских и Центра азиатских исследований Артем Улунян.
Участие России самостоятельно, конечно, нежелательно. Достаточно там появиться только первым жертвам в российском контингенте, или, не дай бог, если этот контингент начнет стрелять и появятся там жертвы, это уже будет очень большая проблема на многие года, если не на века. Если же создать некий пул вооруженных сил, то в рамках УДКБ, понимаете, возникает одна большая проблема. В УДКБ входят государства, которые тоже являются членами Центральноазиатского концерта. Ну, там есть еще и Армения. И в общем-то, я не совсем уверен, что кто-либо из них захотел бы поучаствовать в этих мероприятиях, потому что это все-таки соседи, а принуждение к миру это может привести к определенным последствиям, человеческим жертвам. Что же касается международной организации типа ООН, то решение ООН, это организация такая, которая со скрипом принимает решения, выполняет еще с большим их скрипом. Срочно никто ничего направлять не может. Мне кажется, что здесь единственный способ решения проблемы, он, конечно, нетривиальный, это обращение непосредственно к какому-то государству, которому доверяет, например, Бишкек, но не входящим никуда. Таких государств очень мало, но, может быть, например, там участвует даже чуть ли не Турция, которая, хотя является членом ООН, но может в силу того, что она сейчас проводит очередную такую политику стратегической глубины, да вот ОГЛУ, активная политика, полицейские какие-то части. Но я в это тоже не верю, потому что турки не захотят в этом лично участвовать.
Это было мнение историка и политолога Артема Улуняна. Thank you. Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черкесова от должности руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения. Как сообщает пресс-служба Кремля, главой ведомства назначена Надежда Синникова, чуть больше месяца проработавшая советником министра обороны. До мая этого года Синникова занимала пост заместителя главы Федеральной налоговой службы. Официальная причина отставки Черкесова не называется, но стоит напомнить о событиях 2007 года, когда Черкесов, будучи директором госнаркоконтроля, заступился за своего сотрудника генерала Александра Бульбова, который был арестован по обвинению в незаконном прослушивании телефонных переговоров. Черкесов тогда написал статью в прессе о войне спецслужб, вызвав недовольство властей. О кадровых перестановках мой коллега Арслан Саидов беседовал с военным экспертом Александром Гольцем.
Федеральное агентство по оборонным поставкам было создано в 2008 году как раз для Виктора Черкесова, который оказался проигравшим в схватке спецслужб. Я напомню, что этому назначению предшествовала его схватка должности начальника наркоконтроля с руководителем ФСБ Патрушевым, по итогам которой оба лишились своих постов. Идея создания Рособоронпоставки заключалась в том, чтобы создать некое агентство, которое бы получало заказы силовых ведомств, не только Министерства обороны, и потом уже от своего имени распределяло эти заказы по предприятиям военно-промышленного комплекса. Таким образом, рассказывал в ту пору министр обороны Сергей Борисович Иванов, уходила бы коррупционная составляющая. Детище оказалось совершенно мертворожденным. Люди, которые ответственны за оборонный заказ в силовых ведомствах, меньше всего хотели кому-то передоверять свои полномочия. И агентство так и не смогло заработать. Злые языки говорят, что в штатном расписании у господина Черкесова до последнего времени числилось 3 человека, один из которых был его личным шофером. Совсем недавно президент подписал указ о переформатировании Рособоронпоставки, подчинив его одному ведомству Министерства обороны. Естественно, в этой ситуации господин Сердюков назначил туда своего человека, выходца из налоговой службы.
Ну, это говорит о том, что агентство не справилось с поставленными задачами, то есть не ушла коррупционная составляющая.
Просто не начало работать. Там даже не стоит вопрос о том, ушла или не ушла коррупционная составляющая. Ему просто не дали работать. Силовые ведомства сделали все, чтобы не допустить это агентство до заключения контракта.
Сыграло ли здесь роль его противостояние тогдашнее с Патрушевым, его письма в «Коммерсанте»?
В определенной степени сыграло. И так не хотелось обращать внимание на Черкесова. А он, к тому же, был в очевидной опале. Вот эти два обстоятельства, они сыграли, я думаю, свою роль.
Ну, теперь Федеральное агентство по поставкам вооружений, оно будет выполнять какие-то мелкие функции, и те задачи, которые ставились изначально, теперь перед этим агентством, переподчиненным, не стоят.
Это главный и очень интересный вопрос. Замкнется ли вот эта Рособоронпоставка только на Министерство обороны? Или за ним сохранят функции заключения оборонзаказа для всех силовых ведомств? И тогда у господина Сердюкова появится большой шанс оказывать влияние на своих силовых коллег.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовал мой коллега Арслан Саидов. 12:15 в Москве. Коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии в ходе беспорядков на юге страны погибли, по последним данным, 82 человека. Россия отказалась предоставить Киргизии военную помощь при решении конфликта на юге страны. США и Евросоюз призвали к скорейшему восстановлению мира и порядка на юге Киргизии. Президент России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения Виктора Черкесова. Во Владикавказе убит известный боксер, призер крупнейших мировых первенств Хитак Казаев. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 13 июня, в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, член комитета по образованию и науке, член комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Людмила Нарусова. Ведет передачу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Свобода в полдень в эфире. Ровно 10 дней назад в официальном издании властей российской столицы, журнале «Вестник мэра и правительства Москвы», был опубликован генеральный план развития Москвы до 2025 года. Согласно нормам закона, сегодня он вступает в силу. Однако споры и нарекания по поводу содержания документа не утихают до сих пор. Кроме того, по мнению многих экспертов и общественных деятелей, план не получил должного обсуждения среди горожан, то есть тех, кого непосредственно касается изменения в облике российской столицы. Подробности в материале нашего корреспондента Елены Поляковской.
Противники генерального плана развития Москвы говорят, что он не может вступить в силу, поскольку был принят незаконно. Учитывая особый статус Москвы как столичного города, документ должен был пройти утверждение на федеральном уровне, а именно в Минрегионразвитие. Но этого не произошло. Кроме того, есть и другие юридические коллизии, которые заставляют специалистов сомневаться в легитимности документа, принятого Мосгордумой и утвержденного московским правительством. Координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов обращает на это особое внимание.
Во-первых, генплан должен быть утвержден согласованно федеральными органами власти, так как там есть глава в исполнении Москвы столичных функций. Это обсуждалось в Мосгордуме, так как этого согласования нету официального, окончательного. И, насколько я понимаю, депутаты, по крайней мере, сторонники генплана выставляют ситуацию, что вот... Хорошо, вот в той части, которая касается столичных функций, она может ожидать своего согласования, а вот весь, собственно, генплан, касающийся развития Москвы, он такого согласования не требует. И поэтому, значит, можно принимать законопроект о генплане и запускать его в действие, не дожидаясь согласования. Но, с моей точки зрения, это не очень логично, потому что если в законе сказано, что должен быть согласован, значит, должен быть согласован. Второе большое сомнение, какое у меня есть, это касательно как раз интереса с памятью. Дело в том, об этом не все знают, что в действующем законе об объектах культурного наследия, принятый в 2002 году, у этого действующего закона был предшественник, а именно закон еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об охране и использовании памятников истории и культуры, принятый в 1978 году. В том числе там есть и такая статья о том, что планы развития и реконструкции исторических городов, в которых есть памятники истории и культуры, должны быть согласованы Министерством культуры и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Вот эта вот процедура соблюдена не была. Генеральный план Москвы до 2025 года обществом Всероссийским охраны памятников не то что не был согласован, но даже не был туда представлен.
Критики генплана обращают внимание на то, что публичные слушания проводились формально, и у жителей Москвы не было возможности принимать активное участие в обсуждении важного документа. Оценить плюсы и минусы проекта в лучшем случае могли лишь специалисты в области архитектуры и градостроения. Генплан не учитывает нужд и пожеланий москвичей, считает помощник депутата Мосгордумы Клычкова Андрей Козельский.
Создается впечатление, и, увы, оно достаточно заметно, что план-то делается не для людей, а для денег. Ведь если бы план делали для людей, тогда бы задумались, что на данной конкретной территории есть, чего там не хватает, сколько детских садов, сколько школ, сколько магазинов, сколько их надо, а сколько людей живет на этой территории, а сколько рабочих мест надо на этой территории. Вот это все является основой генплана. Я не говорю о каких-то экологических вещах, санитарных каких-то проблемах, здоровой территории, скажем так, зеленые массивы, сколько их должно быть. Это все в базе генплана. И то, что отсутствует, не видно. Может быть, формально те люди, те инициаторы генплана, они скажут, а это все есть, только где бы это увидеть?
Даже вступив в силу, генплан развития Москвы продолжает вызывать ожесточенные споры. Недавний конфликт в Кадашах далек от завершения. Кадашевская слобода у всех сейчас на слуху, но есть и другие районы в центральной части Москвы, о которых просто не знают, потому что туда еще не прибыла строительная техника. Об этом рассказал Константин Михайлов.
Прежде всего, территорию на стыке Остоженки и Причистенки, где есть проект нового строительства, еще с освоением подземного пространства, если верить постановлению правительства Москвы. Я имею в виду территорию 5-го квартала в Китай-городе между Богоявленским переулком, Старопанским и Никольской, который будет подвергнут масштабной реконструкции, в котором уже один памятник выведен с охраны, чтобы его легче проводится и делаются попытки еще другие палаты 18 века сохранно свести. Я имею в виду неотмененный проект сноса исторической соборной мечети в выползном переулке и замены ее новоселом. Ее тоже вывели с охраны в прошлом году предусмотрительно. Этот проект тоже не снят с повестки дня, несмотря на протесты уже даже мусульманской общественности. То есть таких горячих точек в городе много. Пока там экскаваторы не заработали, там кадашовская история не повторяется.
Каждый из этих проектов утверждается в отдельности, и поэтому формально говорить о том, что генплан уничтожает исторический центр Москвы, нельзя. Но, по словам Константина Михайлова, не стоит забывать, что за каждым конкретным проектом стоят интересы инвесторов.
Генплан – это некая сумма вот таких намерений, а за многими из этих намерений стоят интересы конкретных совершенно инвесторов, и стоят, к сожалению, распоряжения и постановления столичных властей. Непосредственно из генплана никакое строительство не возникает, да, каждая страна. Все равно отдельно проходит через цикл согласования, обсуждений и тому подобное.
Генплан наряду с другими документами, утвержденными московским правительством, показывает уровень коррупции в российской столице, считает лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Генплан Москвы принес нарушение всех юридических и моральных норм. Очевидно, направлен против города и против его жителей. Очевидно, направлен на обогащение отдельных групп. Ну, нам кажется, мы давно говорим, что уровень коррупции в Москве уже давно зашкаливает. И то, что говорит московский мэр и московское правительство, уже давно должно быть предметом не общественного обсуждения, а судебного разбирательства. Ну вот пока Восин и не там, но я абсолютно убежден, что мы добьемся и отставки мэра Москвы, и расследования деятельности его и его приближенных.
Генеральный план развития Москвы до 2025 года вступил сегодня в силу, однако его противники, а среди них и члены Общественной палаты и депутаты, собираются добиваться пересмотра этого документа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор российских еженедельников. Поправки к закону о Федеральной службе безопасности серьезно ограничат права россиян. Вслед за киберпреступниками в интернет потянулись и типичные уголовники. В России могут сократить 20% федеральных чиновников. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 14 июня сообщает, что Госдума рассматривает поправки к закону о Федеральной службе безопасности, позволяющие наказывать россиян за еще не совершенные преступления. В закон об ФСБ предложено добавить новую статью «Применение органами Федеральной службы безопасности мер специальной профилактики». Поводом для таких мер станет деятельность любых юридических или физических лиц, которая пока не вышла за рамки закона, но уже представляет, по мнению спецслужб, угрозу безопасности России. Получается, физические лица попадают под подозрение всего лишь за действия, вызывающие возникновение причин и создающие условия для совершения преступлений. Это определение дает огромный простор для различных толкований. Судить о том, возникнут ли когда-нибудь причины и условия, каждый чекист может по собственному усмотрению. Так что нынешнюю инициативу ФСБ можно вполне считать весомым вкладом и в модернизацию России, и в преодоление правового нигилизма. Ведь хватать несогласных силовики наконец-то начнут не по внутриведомственным инструкциям, а исключительно по закону, считает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» сообщает, что ФСБ может получить право арестовывать людей на срок до 15 суток и выносить им официальное предупреждение, даже если их действия не нарушают закон. Вызовы на Лубянку, разъяснительные беседы, предупреждения об опасности антигосударственной деятельности – методы, от которых чекисты не отказывались никогда. Правда, в отличие от советских времен, действующий ныне закон им таких полномочий не дает, а значит, все их вызовы на беседы, в принципе, можно просто игнорировать без каких-либо правовых последствий. Но все изменится, если Госдума примет поправки в закон о Федеральной службе безопасности и административный кодекс. Противники закона указывают на возможность широкого толкования предлагаемых норм. Оспорить предупреждение ФСБ теоретически можно будет в суде, но трудно представить себе эту процедуру. У сотрудника ФСБ там спросят, на каком основании он вынес предупреждение. Тот ответит: на основе оперативной информации. А эта информация секретная, которую они имеют право не разглашать. Новые полномочия ФСБ рискует вылиться в воссоздание советской системы борьбы с инакомыслием, когда, даже не совершив никакого преступления, можно было попасть в черные списки и на совершенно законных основаниях находиться под контролем спецслужб, предупреждает журнал «Русский репортер».
Журнал «Русский Ньюсвик» считает, что модернизация не стоит на месте. Обычные уголовники освоили интернет и используют его для совершения преступлений, обмена опытом и общения с братвой. Оперативники отмечают новую тенденцию. Вслед за киберпреступниками в интернет потянулись и типичные уголовники. В виртуальном мире уже есть клубы по интересам, специальные магазины и даже блатные малины, утверждает один из сотрудников МВД, которые борются с высокотехнологичной преступностью. Популярность интернета у преступников объясняется легко. Им теперь незачем рисковать и встречаться воочию, поясняет милиционер. Обменяться опытом, обсудить дела, найти подельника или продать краденое можно через сайт. Уголовники участвуют в чатах, пишут имейлы, коронуют друг друга в скайпе, торгуют через сеть краденым и так далее. И о том, что об этом думают и что в этой связи предпринимают правоохранительные органы, пишет журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 14 июня напоминает, что 8 июня Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть предложение Минфина о сокращении 20% федеральных чиновников. Вслед за этим у Минфина появилось новое предложение – увеличить акцизы на водку и сигареты. Похоже, состояние российского бюджета таково, что для его пополнения все средства хороши. Получение дополнительных внешних доходов бюджета в стране под вопросом, так что возникает идея об изыскании внутренних источников сокращения дефицита. Путей, собственно, два. Либо поднимать налоги, либо сокращать расходы. Поднимать налоги для всего бизнеса неразумно, поскольку экономический рост в России слаб и неустойчив. Еще опаснее повышение налогов для населения перед президентскими выборами 2012 года. Поэтому пока власти пытаются поднять акцизы. Для начала на алкоголь и сигареты. Минфин России предлагает ежегодно увеличивать цены на сигареты примерно на 30%, а минимальную цену водки на 25-30%. Однако, по мнению экспертов, подобные шаги могут полностью дестабилизировать рынок, отбросить страну на несколько лет назад и утопить ее в поддельном алкогольном суррогате. Так что, наверное, придется государству все-таки замахнуться на святое и начать сокращать чиновников, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Обзор российских еженедельников для воскресного эфира подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Темы программы «Классный час свободы» сегодня в воскресенье. Обучение в течение всей жизни, новые знания для новой работы, бизнес, государство, образование. Кто возьмет на себя ответственность за будущее российской экономики? Соответствуют ли получаемые знания требованиям современного производства? Об этом в «Классном часе свободы» сегодня в воскресенье 13 июня в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Время московское. Ведет передачу Тамара Лизенкова. В части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение о 5-м международном книжном фестивале в Москве, о начале работы черкизовского рынка в российской столице, экономический обзор уходящей недели, новости науки, рубрику «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация на юге Киргизии вновь обострилась, как в Ошской, так и в Джалалабадской области. По последним данным, жертвами беспорядков, продолжающихся с 10 июня, стали свыше 80 человек, более 1000 пострадали. Власти объявили о частичной мобилизации резервистов. Россия отказалась предоставить Киргизии военную помощь при решении конфликта на юге страны. США и Евросоюз призвали к скорейшему восстановлению мира и порядка на юге Киргизии. Президент России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения Виктора Черкесова. Главой ведомства назначена Надежда Синикова. Во Владикавказе убит известный боксер, призер крупнейших мировых первенств Хитак Казаев. В дагестанском городе Дербент неизвестные убили двух милиционеров. В Махачкале при взрыве гранаты пострадали 3 человека. В Словакии правящая социал-демократическая партия «Смер» одержала победу на выборах, однако большинство мест в парламенте получат правоцентристские партии. В Бельгии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В апреле правительство страны ушло в отставку. Пакистан отверг обвинения в адрес его спецслужб о тесном сотрудничестве с талибами, действующими в соседнем Афганистане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Ирана освободить политзаключенных. Сильное землетрясение произошло сегодня на севере Японии. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало. В субботу на чемпионате мира по футболу в Южной Африке в первом матче группы С сборные Англии и США сыграли в ничью 1-1. В матче группы Б Южная Корея выиграла у Греции 2-0. Во втором матче группы Б сборная Аргентины победила команду Нигерии. Счет 1-0.
В эфире программа «Свобода в полдень». Ее продолжат новости в мире экономики. Обзор подготовил и представит экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 7 июня составила 0,1, а с начала года 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 7% соответственно. Согласно прогнозу заместителя министра экономического развития Андрея Клепача, инфляция в июне будет меньше майского показателя, составившего 0,5%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае увеличились на 31% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 158 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 5 первых месяцев года объем продаж таких автомобилей составил более 615,5 тысяч. Это на 5% меньше, чем в январе-мае годом ранее. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в апреле сократился на 4% по сравнению с показателем предыдущего месяца, составив 5 миллиардов 400 миллионов долларов в пересчете, сообщил Центральный банк. При этом спрос на европейскую валюту снизился на 6%, а на американские доллары на 2%. В результате доля евро в структуре спроса населения на наличную валюту за апрель сократилась с 41% до 40%, а доля доллара, наоборот, выросла с 58% до 59%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Такая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершению. Закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации. Экспортная пошлина на нефть из Восточной Сибири с 1 июля может составить 70 долларов за баррель, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. С декабря 2009 года для 13 месторождений региона пошлина на экспорт нефти была снижена до нуля, причем в январе число таких месторождений было увеличено до 22. Как ранее заявляли представители нефтяных компаний, работающих в Восточной Сибири, в случае отмены нулевой пошлины добыча нефти в регионе станет нерентабельной. С 20 апреля, с момента аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, британской BP так и не удалось полностью ликвидировать утечку нефти. Поэтому неудивительно, что американские власти выдвигают все новые обвинения в адрес компании, одновременно увеличивая объем финансовых претензий к ней. На этом фоне акции BP в конце текущей недели подешевели до 14-летнего минимума, а общая стоимость компании снизилась почти вдвое, до 91 с небольшим миллиарда долларов. Все это, как считают в частности британские эксперты, делают вполне реальным сценарий поглощения компании и ее конкурентами. Отчасти с такими прогнозами согласен и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Алексей Кокин.
Да, может произойти, если капитализация станет достаточно маленькой для поглощения. Капитализация была уже ниже 100 миллиардов долларов, у BP это уже значительно меньше, чем капитализация ExxonMobil, которая была порядка 280 миллиардов долларов. То есть при таком соотношении размера уже можно говорить о поглощении. Но другое дело, что, скорее всего, падение акций BP немного чрезмерно, как вообще свойственно рынку акций. Потому что фактически половину своей стоимости до катастрофы бумаги потеряли. А насколько это отражает величину ущерба, это большой вопрос.
Более осторожен в оценках аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это маловероятно, потому что пока не совсем понятно, какие штрафы и претензии могут быть предъявлены к BP. До выяснения этого фактора вряд ли какая-то компания компания будет покупать BP, учитывая то, что там штрафы могут быть десятками миллиардов долларов. Поэтому вряд ли какая-то компания сейчас будет брать на себя подобные риски. Скорее всего, если и будет идти речь о продаже, то не сейчас, и уже после того, как будет понятен масштаб ущерба.
Имеет ли британская нефтяная компания необходимые финансовые ресурсы для урегулирования претензий американских властей? Виталий Крюков продолжает.
У компании есть средства, но опять же проблема в том, какие средства, сколько это будет. Это будет 60-100 миллиардов долларов. Какие сроки это будет, да? А если эти сроки будут, в принципе, там на протяжении 10 лет, там 20 лет, то у компании при текущей стоимости нефти вполне могут быть средства на погашение всего этого. Поэтому все будет зависеть от величины претензий.
Впрочем, как допускают эксперты, на каком-то этапе британской компании все-таки могут понадобиться дополнительные средства для выплаты штрафов, исков и компенсаций. В этом случае она может, в том числе, пойти и на распродажу части своих активов. Одним из них может стать доля в российско-британской нефтяной компании ТНК BP, образованной партнерами на паритетной основе. Алексей Кокин из «Метрополя» допускает возможность проведения такой сделки, но пока чисто теоретически.
Ну, в принципе, да, потому что это достаточно серьезный большой актив, продажи которого сразу там может принести крупную сумму. С другой стороны, это не так сложно было бы, наверное, сделать, потому что это очень простая операция продажи этой доли, мне кажется. Но нужно найти покупателя, очевидно, да, в такой ситуации. Возможно, эти покупатели выступили бы другие акционеры этой компании, в кавычках, российские акционеры ТНК BP. Но мне все-таки кажется, что это не то, с чего BP начнет. То есть BP сначала попытается, как мне кажется, поднять долг, ну, даже несмотря на недавно понижение кредитного рейтинга, они все-таки могут еще довольно дешево заимствовать. И, кроме того, возможно, попытаются распродать какие-то активы менее интересные, менее стратегические там, для компании, чем ТНК BP. Только потом, если ситуация станет более критической для компании, может, продадут ТНК BP.
Схожее мнение и у аналитика группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Думаю, что BP пока не будет продавать свою долю в ТНК BP, потому что ТНК BP – это первоклассный, первокачественный актив, который приносит очень большую прибыль компании. Он занимает там четверть в добыче, большую долю в прибыли тоже. Поэтому этот актив, который генерирует устойчивую прибыль. Поэтому сейчас BP не выгодно продавать этот актив.
Согласно прогнозам, полностью устранить аварию в Мексиканском заливе BP сможет не раньше августа. Вероятно, тогда и станут более понятны ее последствия как для самой компании, так и для рынка в целом.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трифилов. Продолжаем программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе в корейском городе Пусан завершилась третья специальная межправительственная встреча по вопросу создания международной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, сокращенной IPBES. С разъяснениями терминов и результатами встречи научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В Корее договаривались о том, как выстроить интерфейс между учеными и политиками в области сохранения биоразнообразия. Создаваемая международная экспертная организация поможет превратить научные знания о мировых экосистемных проблемах в политические действия по их решению. Сходная ситуация ранее была вокруг проблем глобального климата. Научные данные говорили, что климат меняется, но не было механизма, который превратил бы это знание в политические действия. Тогда была создана международная группа экспертов по изменениям климата, IPCC. Она наладила взаимодействие между учеными и политиками. Итогом стало подписание Киотского протокола об ограничении выбросов парниковых газов, что подтолкнуло развитие альтернативной энергетики. Теперь эту успешную модель переносят в область сохранения биоразнообразия. Мы обратились к старшему научному сотруднику биологического факультета МГУ Николаю Пояркову с просьбой объяснить, что же такое биоразнообразие?
Единого мнения на самом деле на этот счет нету. Что такое биоразнообразие, по большей части люди понимают интуитивно, потому что единого определения как такового нету биоразнообразия. Понятно, что это многообразие жизни, да? И в том числе подразумевается, что биоразнообразие может быть на самых разных уровнях.
Но если биоразнообразие даже толком не определено, почему надо сохранять его, а не просто отдельные исчезающие виды?
Ну, потому что чем разнообразнее мир, тем он устойчивее. Но система упрощается, становится более хрупкой. Хороший тому пример, где, так сказать, система довольно простая, по крайней мере, система там хищных жертв. Вот знаменитые леминговые циклы. Там все очень жестко сопряжено вот с кормовым ресурсом для хищников, для песцов, для хищных птиц, сов, конюков там. Когда происходит депрессия численности у леминга, то и хищников становится мало, песцов становится мало, они просто гибнут. А если еще больше упростить эту систему, то при неких изменениях она может просто вся разрушиться. Поэтому многообразие чрезвычайно важно сохранять.
Когда обсуждаются изменения климата, то есть четкие цифры, графики температур, объемы осадков. Можно следить, как они меняются во времени, по отдельным регионам ведется глобальный мониторинг. Есть ли что-то подобное в сфере биоразнообразия? Как вообще сравнивать разные экосистемы? Например, где биоразнообразие страдает больше, в тундре или на коралловых рифах?
Насколько мне известно, глобальной такой системы нету. Что больше пострадало, опять-таки, это очень сложно сказать. Очевидно, совершенно страдают тропические леса. Тут и рубки, и кислотные дожди, и много всего. А там как раз системы достаточно хрупкие. Там очень много узкоспециализированных видов.
Новая международная научно-политическая платформа IPBES создается как раз для того, чтобы правильно расставлять природоохранные приоритеты. В мире проводится множество исследований в области биоразнообразия, но научные выводы редко становятся основанием для принятия политических или экономических решений. На политиков больше влияют не ученые, а экологические активисты. Они выхватывают из множества проблем отдельные вопросы и лоббируют их решения. Но часто это далеко не самые важные вопросы. В рамках платформы IPBES эксперты из разных стран будут сводить воедино данные по биоразнообразию и состоянию экосистем в разных районах мира. Итогом станут регулярные научно обоснованные рекомендации для правительств. О важности вопроса говорит то, что новость про IPBES на прошлой неделе поставила на первое место журнал Nature, самый влиятельный научный журнал в мире. А вот в российских СМИ за все полтора года подготовки к созданию платформы IPBES о ней не было ни одного сообщения. Протокольные упоминания есть только на сайте Министерства природных ресурсов, которое представляет Россию на переговорах. Так может быть, значимость события преувеличена? Говорит старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Евгений Сырьячковский.
Таких организаций миллион, начиная от CBD, Convention for Biological Diversity, и кучи других конвенций, подписанных в России или не подписанных. В моей области это будет Трансарская конвенция, подписанная Россией. Это по водно-болотным угодьям. Боннская конвенция России не подписана по мигрирующим видом животных. Вот. Хотя CBD, которая в Рио-де-Жанейро в 92 году была подписана, это огромная, это основная мировая конвенция, которая занимается биоразнообразием. Россия в ней участвует. А кроме того, есть ООНовские структуры, которые в чем-то дублируют, в чем-то нет. Это United Nations Environmental Program, ЮНЕСКО, UNDP.
В таком случае нужна ли еще одна организация по биоразнообразию?
Конечно, понимая, что международные структуры необходимы и что то количество позитивной работы, которую они выполняют, оно огромное. При этом можно отметить, что вещи иногда имеют тенденцию переходить в свою противоположность. Когда таких организаций становится слишком много, и периодически нужно проводить ревизию концепции в целом, чтобы не оторваться от земли, и чтобы эти структуры не были работающими как бы там сами на себя.
Новая платформа IPBES создается не на пустом месте, а под эгидой программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП, и в рамках упомянутой конвенции по биологическому разнообразию CDB. То есть правильнее говорить о том, что это просто новая форма их работы. Формальное учреждение IPBES состоится в сентябре в рамках 65-й Генеральной Ассамблеи ООН.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Сергеева. 12:45 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Ситуация на юге Киргизии вновь обострилась как в Ошской, так и в Джалалабадской областях. По последним данным, жертвами беспорядков, продолжающихся с 10 июня, стали свыше 80 человек. Временное правительство объявило частичную мобилизацию резервистов. Президент России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения Виктора Черкесова. В Бельгии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Новости московской жизни». Черкизовский рынок умер. Да здравствует черкизовский рынок. Правда, теперь он уменьшился в размерах и сменил название. Теперь это новый АСТ, который занимает порядка 20% территории бывшего Черкизона. В отремонтированном здании торговать станут исключительно российские граждане. По некоторым данным, среди владельцев нового рынка прежний хозяин черкизовского – Тельман Исмаилов. Вот что рассказал Радио Свобода председатель профсоюза работников рынка Леонид Развожаев.
Открыт торговый комплекс «Новый АСТ». Это не более 20% от того общего так называемого «Черкизона», что было ранее. Торговый комплекс является капитальным строением. Там идет перерегистрация бывших арендаторов, завозится торговое оборудование. Люди буквально на днях уже приступят к своей деятельности, будут торговать. На данный момент открыт только «Новый АСТ». Собственно говоря, что мы и требовали, вот все наши митинги, все наши выступления, вот эти столкновения с ОМОНом, все наши письма, мы так и писали, откройте вот эту часть так называемого черкизовского рынка, потому что он не относится как таковым к черкизовскому рынку. Это не ветхие строения, это торговый комплекс под крышей, хорошо оборудован, там, извините, туалеты с кафелем, со всеми коммуникациями. Все прекрасно, мы приступаем к работе. Зачем Юрий Михайлович Лужков раздул цирк с так называемым сносом черкизовского рынка, пригласил телекомпании какие-то, это они снимали совершенно в другом месте, где мы будем работать. Нам непонятно, зачем нагнетается обстановка. Такое большое достижение, на наш взгляд, то, что федеральная власть в первую очередь к нам прислушалась и сейчас пошла навстречу тысячам российских предпринимателей. Это грандиозное событие. Зачем Юрий Михайлович Лужков нивелирует это событие, нам совершенно не ясно. Но мы не хотим никакой конфронтации. Мы приступаем к работе. Буквально с понедельника уже нам будет разрешено торговать. Об этом нам сказала администрация торгового комплекса.
Этот торговый комплекс, новый АСТ, он и раньше находился на территории черкизовского рынка или это вновь построенное здание?
Он и раньше находился, но там проведена некая реконструкция. Там выполнены требования противопожарной безопасности. В общем, проведена гигантская работа по реконструкции этого торгового комплекса.
Кто раньше там торговал и кто будет торговать сейчас и чем?
Если мы берем так называемый черкизовский рынок весь, то там были такие территории, где работали преимущественно иностранцы, где составляло российских предпринимателей, 5-10%. На данный момент есть жесткое распоряжение, жесткий акцент, восстанавливаются списки арендаторов только россиян. Только россияне, записано уже около 1000 человек, еще не все бывшие предприниматели знают. Это представители фабрик российских преимущественно, это сами производители мелкие, это представители каких-то сообществ, цехов мелких, которые реализуют продукцию, произведенную в России российскими предпринимателями.
Кто владеет новым АСТ?
На данный момент я не могу точно утверждать, но мне кажется, один из владельцев нового АСТ, это вот официальный спонсор Сочинской Олимпиады, Тельман Исмаилов.
То есть он имеет все-таки отношение к новому АСТ?
Я предполагаю, что да.
Скажите, пожалуйста, что же тогда было снесено?
Ярмарки, я даже их точное название не знаю. Сиреневая ярмарка, Трейдекс, это ветхие строения, некапитальные, в основном из металлоконструкции. Были снесены почти все строения на проектируемом проезде. Очень большой объем строений снесен, Черкизон разрушен на 80%.
А сколько стоят торговые места в новом комплексе?
Политика администрации состоит в том, чтобы прежним арендаторам с них не требовать деньги, им предоставляется все бесплатно. По всей видимости, 3 месяца будет бесплатной аренды, льготной для предпринимателей. Ситуация в этой сфере деятельности, она вообще в корне поменялась. Сейчас есть жесткая конкуренция между торговыми площадками, и поэтому я думаю, что будет какой-то период именно льготного предоставления торговых мест. Пока мисс о каких-то деньгах я не слышал.
Та земля, на которой находится новый комплекс, это московская земля или федеральная собственность?
Насколько я понимаю, это федеральная земля.
И поэтому здесь никаких соприкосновений с московским мэром нет.
Во всяком случае, на 100% он влиять не может на эту землю.
Что сегодня происходит на рынке? То есть он уже практически функционирует, там открыты двери, заходят продавцы.
Да. Там идет нормальный рабочий процесс по восстановлению функционирования. Сейчас люди, кто уже восстановил свое право аренды, привезли замки, закрыли торговые павильоны, завозят туда торговое оборудование. В понедельник, по всей видимости, уже будет завозить товар. Но я надеюсь, за недели две люди уже окончательно развешаются там, оборудуются и будут готовы к нормальной оптовой торговле. Ждем покупателей.
С председателем профсоюза работников Черкизовского рынка Леонидом Развожаевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова заявила «Радио Свобода» о том, что в действующий закон о СМИ подготовлены два пакета поправок, один из которых может радикально изменить действующий документ. С Людмилой Нарусовой о регулировании работы журналистов и о многом другом разговаривал в программе «Лицом к лицу» ее ведущий Данила Гальперович.
Людмила Нарусова не только вдова первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, но и вполне активно действующий российский политик. В Совете Федерации она возглавляет комиссию по информационной политике и считает, что сейчас пришла пора внести изменения в закон о средствах массовой информации, чтобы защитить общественных деятелей от того, что она называет беспардонностью некоторых журналистов.
Дело в том, что когда писался ныне действующий закон 91-го года, были печатные издания и телевидение, радио. Не было интернета. Не было интернет-изданий, которые сейчас в правовом смысле не определены как статус. Это интернет-газета или это интернет-издание, или вот правовой статус этого не определен. И, естественно, просто потому, что этого не было по техническим причинам. Поэтому мы предлагаем разработать систему, причем мы не будем это делать келейно где-то, но с интернет-сообществом, с провайдерами, с теми людьми, кто этим профессионально занимается и пользуется, определить правовой статус, потому что ведь не секрет, что интернет-издания некоторые превратились просто, извините, в помойку, где можно написать любую гадость про любого человека, но ответственность за это, так как это не средство массовой информации, и это не подпадает под закон о средствах массовой информации, нет никакой.
Впрочем, по словам Людмилы Нарусовой, поправки в закон о СМИ, подготовленные ею и главой Союза журналистов России Михаилом Федотовым, меняют закон о СМИ гораздо менее жестко, чем законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Олегом Морозовым и его соратниками по «Единой России». По сведениям председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, единороссы хотят поменять до 60% текста закона. Людмила Нарусова также полагает, что беспардонность может быть не только у журналистов, но и у чекистов. И за только что принятый Госдумой закон, разрешающий ФСБ выносить гражданам официальные предупреждения, голосовать не собирается.
Органы ФСБ могут допрашивать журналистов, могут изымать материал из уже готовящихся к выпуску изданий, если они будут усматривать в нем экстремистскую направленность. То есть, по сути дела, они будут подменять собой судебную систему. И мы категорически против этого. Другое дело, что Дума это принимает, мы уже как промежуточный фильтр Совета Федерации перед этим. Но все, что можно, мы делаем.
При этом Людмила Нарусова уверена в том, что не все чекисты одинаковы, и, например, никакой угрозы демократии в том, что Владимир Путин мог бы опять стать президентом России, вдова Анатолия Собчака не видит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О беспардонности журналистов и чекистов, а также о том, почему Анатолий Собчак в свое время доверился Владимиру Путину, слушайте в программе «Лицом к лицу» сегодня в 14 часов по Москве на волнах Радио Свобода. Завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Как она прошла у журналиста и фермера Маши Слоним, поинтересовалась моя коллега Вероника Баде.
Маша, как прошла неделя у вас?
Вы знаете, прошла неделя замечательно. У меня сломан телевизор, поэтому времени на это не тратила. Впрочем, я в последнее время особо его не смотрю. И немножко заглючил интернет, так что в интернете тоже не сидела. Поэтому остались звери и книги. С книгами все замечательно. Не мешает звуки?
Наоборот.
С книгами все замечательно. Я, когда езжу в Англию, сказала, я привожу кучу английских книг, и потом долго их читаю. Потом они кончаются, начинаю читать по-русски. А сейчас я читаю, ну, не совсем... Это английская книга, это перевод с французского. «Иммигрантки из России». Она совсем в детстве ее увезли. Потрясающая книга. Это Ирен Немировский. Можно перевести там заглавие как «Роскошная французская гостиница». На самом деле она писала эту книгу в 41-м году о Франции под немцами. О том, как вот парижане в ожидании прихода немцев там бежали, ждали, кто-то не бежал. Как жила деревня французская под немцами, оккупированная. К сожалению, эта Ирена Немировская погибла в 42-м году в Освенциме. Но вот она успела написать две части этой книги, и просто потрясающе.
А как же звери на вашей ферме?
Ну, ферма – это всегда рождение и смерти, и болезни. В общем, птички размножаются со страшной силой. У нас пава. Жена павлина сидит на яйцах, и 17-го мы ждем птенцов. Индюшки уже высидели яйца, утки высидели яйца, так что все бегают по травке, очень мило все. А с другой стороны, у меня заболела одна из собак, одна из моих 13 собак, кобель Степа. У него что-то с позвонками, шейными позвонками. Это не очень хорошая вещь. Но сегодня я его отвезла в больницу. И вот сейчас жду звонка отсюда, потому что они должны провести исследование и, вероятно, сделать операцию. А так все замечательно. Как-то пригласила друзей на уточку, посмотрела на всех своих селезней, у нас их многовато. И вдруг вспомнила, как я их выращивала, вот этого вырастила сама, вот этого я помню, у этого помпончик. И так и не смогла их, в общем-то, зарезать. Поехала на рынок и купила уток за большие деньги. Но друзьям не сказала, сказала, что это наши. А наши бегают, живые.
Ну что ж, я вас в этом очень хорошо понимаю. А конь по имени Пушкин как поживает?
Конь по имени Пушкин замечательно поживает, но он, как вот все немолодые мужчины, он стал предпочитать молодых девушек. Потому что он меня и Дирейтера Лену начал как-то сбрасывать. Ну, не сбрасывать, в общем, недоволен был нами. А пришла девочка 13 лет, и на нем прекрасно ездит. То ли ему наш вес не нравится, то ли он просто предпочитает молодых.
С журналистом и фермером Машей Слоним беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончанию программы «Свобода в полдень» в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямой эфир «Радио Свобода» выходит передача «Общественное мнение». 12 июня отмечался День России, национальный праздник страны. Что значит Россия для ее жителей? Гордятся ли граждане своей страной? Считают ли ее по-прежнему великой державой? Таковы основные вопросы программы. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С одной из карточек снято примерно 6 тысяч злотых.
Военные комиссариаты придумывают новые способы отправить призывников.
Если мы хотим обеспечить свое будущее, то сейчас не можем позволить себе все, что нам хотелось.
На результат этого иска отмена генплана Москвы.
Эта территория стала плацдармом для нападения на Израиль. Хамас неоднократно и от...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.